Осел вышел из-за стойки, одет он был как настоящий шотландец. Свободная черная рубашка, короткий пиджак в талию и широкая клетчатая юбка-килт. С самой любезнейшей улыбкой прижав уши, он подхватил оба наших саквояжа, едва ли не бегом бросившись по мраморной лестнице на второй этаж. Мы не спеша последовали за ним. «Не обращая внимания», — сквозь зубы посоветовал мне месье Ренар. «Шотландцы очень гордый народ и уважают лишь твердую руку. Но выпей с ними глоток односолодового виски за процветание нашей милой родины, и у тебя никогда не будет более преданных друзей». Я послушно кивнул, и, как вы понимаете, уже ни капельки не удивился, когда мой наставник вдруг задержал осла, налив на два пальца виски из бара в два квадратных бокала. «За голубые озера и чистое небо Шотландии моей!» — предложил лис. Осел аж прослезился от умиления. Бесстыже вытер уголок глаза подолом килта и, чокнувшись, опрокинул виски. Он не сказал ни слова, утер губы, молча поклонился и вышел. Я недоуменно смотрел ему вслед. «И что?» «Хм, обычно это срабатывает», — чуть виновато поморщился Ренар. «Ну да ладно, нам надобно распаковаться, переодеться и выбрать достойное место, где бы пообедать. В Эдинбурге весьма своеобразная кухня, тебе очень понравится. Ну или не очень, или категорически нет». Примерно через полчаса, собранные и переодетые, мы покинули отель. Дождь прекратился, но солнышко не спешило выбираться из-под конвоя мутно-серых облаков. На улицах было довольно прохладно, морской ветер быстро выдувал все тепло из-под моего толстого пальто. Ботинки шлепали по лужам на неровной брусчатой мостовой, а прохожие периодически бросали недоверчивые или даже подозрительные взгляды на нашу пару. Складывалось ощущение, будто бы здесь не особенно рады туристам, особенно приехавшим из Англии. Впрочем, приличный ресторан мы нашли довольно быстро, в центре города их было немало. Официант без всяких наездов сопроводил нас к свободному столику, где мой учитель, руководствуясь исключительно ему понятными мотивами, заказал для нас истинно шотландский обед. Честно говоря, мне не было знакомо ни одно из поданных нам блюд, ни на вид, ни на вкус. «Это называется хаггис», — пытался вдохновить меня Ренар. «Настоящая шотландская еда, выглядящая так, словно ее уже ели до тебя и как минимум два раза. Суп кокки-ликки. Ну, это когда в кастрюлю бросают все, что есть в огороде, включая сорняки, насекомых, а иногда даже горсть земли. Кален, скинк, свежая рыба, сваренная в молоке. Не для слабых желудков, уж поверь. Возможно, тебе больше придется по вкусу печеная брюква с кусками репы и смесью перцев. Еще есть вареные яйца, покрытые фаршем и запеченные под сыром чеддер. Черный пудинг я просто обожаю. Это дивное сочетание сала, пшена, свиной крови и специй, запеченных в натуральной кишке. Сэр, можно мне просто маленький пирог с мясом?» Честно говоря, все вышеперечисленное вызывало скорее уж спазм желудка, чем голодные слюнки. «Скучный выбор, мой мальчик», — чуть насмешливо покосился на меня лис, но передал заказ на пирог официанту. Тот высокомерно кивнул, закатив глаза, словно поражаясь полному отсутствию у меня хорошего вкуса. Буквально через 5-6 минут я уже наслаждался вкуснейшим шотландским пирогом, самой нежной и ароматной бараниной на свете. Обед удался. Проблемы начались традиционно. То есть совершенно неожиданно, когда мой учитель, сытно икая, безобидно откинулся в дубовом кресле с бокалом темно-янтарного виски в лапе. Я еще обратил внимание на слова официанта, что это очень старый классический сорт, выпущенный одной из старейших винокурен горной Шотландии. А потом раздались громкие голоса.
«Этот, что ли? А ты тут видишь другого лиса?»
К нашему столику шагнули двое высоченных черных догов в таких же черных плащах и котелках на бекрень. В уголках губ у каждого торчала толстая короткая сигара на колониальный манер.
«Собирайся, англичанин. «Пойдешь с нами», — начал один.
«Могу я спросить, куда?» — не особенно, как мне показалось, удивился месье Ренар.
«Куда надо, туда и пойдешь», — коротко хохотнул второй. «И девчонку свою с собой захвати, она у тебя танцует».
«Я мальчик», — попытался пристать я, но они положили мне лапы на плечи, буквально вдавив обратно в кресло. Никогда не предполагал, что близкие к природе могут быть настолько сильными.
«Не вмешивайся,
тихо предупредил меня Лис, с наслаждением выплескивая дорогущие виски в лицо первого дога. Далее, к вящему восторгу клиентов, официантов, поваров и мальчиков с кухни, вспыхнула классическая кабацкая драка. Помнится, я уже видел разок, как дерется мой учитель, танцуя, уклоняясь, вертясь как уж и сталкивая соперников лбами. Так вот, на этот раз мне был преподан совершенно иной урок мужского рукоприкладства. Он бил их по всем правилам благородного английского бокса. Никаких уверток, ударов ногами, а только легкие уходы под кулак с ответной атакой по корпусу, резкие выпады, хуки, апперкоты и прямые в челюсть. Месье Ренар валял этих псов направо-налево. Они вставали, выплевывали зубы, вправляли себе же челюсть об столешницу и снова нарывались по полной. Лис не хватался за трость с клинком внутри, не подключал к ней электрозаряд. Он дрался, рискуя один против двоих, так, чтобы максимально склонить симпатии случайных зрителей в свою сторону. И ему это удавалось.
«Гаси их, красавчик!»
«Лупи в кость, рыжий! 2-6 за англичанина! Бей их обитание!»
Все кончилось, как только мой учитель вдруг словил скользящий удар креслом по затылку. Он едва не упал, и мое сердце не выдержало. Я ринулся к нему на помощь, выхватил проверенную дубинку и всадил иглу в плечо мистера Ренара. Он выпучил глаза, затрясся и рухнул на пол. Я обомлел.
«А ты крутая девица!» — с невольным уважением протянул второй дог.
Практически в ту же секунду на автомате я влепил ему ногой в пах. Да, тем самым ботинком, к которому был подключен второй аккумулятор. Дог подпрыгнул до потолка, перевернувшись в воздухе, едва не сбив лбом люстру, и рухнул поверх своего товарища.
«Че, выходит, победа за мальчишкой?» «Ну, он один уложил троих». «А какие на него были ставки?»
«Хочу поцеловать кудряшку, мур-мур-мур».
Ни на кого не обращая внимания, следующие минуты три я потратил на то, чтобы привести в чувство моего учителя. Нет, в себя он пришел практически сразу, но вот кое-как свести глаза в кучу ему удалось не слабыми личными волевыми усилиями, включая к тому же энергичные похлопывания по щекам с моей стороны. Да, назовем это похлопываниями, я уверен, он выдерживал и более суровый мордобой.
«Виски для победителя за счет заведения!»
Меня кто-то хлопнул по плечу, протягивая стакан с янтарной жидкостью. От одного запаха горелой резины мне обожгло ноздри. Тем не менее, я цапнул бокал и храбро вылил половину содержимого в распахнутую пасть лиса. Мой учитель сглотнул, ахнул, выругался русским матом и вскочил так, что едва не сбил люстру макушкой.
«Наши предки называли виски «уизджибита», что в переводе с гельского буквально означает «вода жизни».
Многозначительно прокомментировал невозмутимый официант, а откуда-то слева к нам шагнул невысокий тихий мужчина в черном, с седыми усами и моноклем в глазу.
«Ренье, вы не меняетесь», — сухо сказал он, — «такой же пьяница и забияка, как в молодости». «Ваши методы встречать дорогих гостей тоже не изменились». Мой учитель поправил галстук, пригладил вихры и обернулся ко мне. «Майкл, позволь представить тебе сэра Джона Макфина, главу полицейской службы Эдинбурга».
Пожилой джентльмен чуть приподнял шляпу.
«А это Майкл Эдмунд Кроули, мой секретарь и компаньон».
Я также изобразил поклон, разумеется, чуть более низкий, чтобы подчеркнуть мое уважение к возрасту и чину сэра Джона.
«Надеюсь, Сэм и Дик не очень вас помяли?»
«Что вы, инспектор, у них безукоризненные манеры», отметил Лис, глядя на пытающихся встать псов.
Их ноги разъезжались, глаза никак не могли взять фокус, но парни действительно старались изо всех сил, упрямство у догов в крови.
Вот так началось мое знакомство со специфическими традициями шотландской полиции. Наши лондонские констебли казались мне после этого едва ли не милыми овечками в форме с коротенькими дубиночками на бедре. Просто душки какие-то, облако в штанах. В Эдинбурге эти парни из полиции на 3-4 головы выше меня, с широкими плечами, поломанными в драках носами и дубинками такого размера, что я, наверное, даже не рискнул бы попытаться ее поднять над головой, производили неизгладимое впечатление. Если тут, конечно, вообще есть хоть какая-то преступность и преступники, они все должны были бы давно эмигрировать за океан, хотя бы в ту же гостеприимную Канаду. Тем временем для нас заново накрыли столик, мне подали чай со сливками и печеньем, а мой учитель со своим шотландским приятелем еще раз подняли бокалы с виски. Я прекрасно знал, как месье Ренар ловко умеет закладывать заворотник, оставаясь по факту совершенно трезвым. Но вот здесь он пил. Открыто, честно, бескомпромиссно, и, похоже, сегодня впервые получится так, что не он меня, а я его потащу на своей спине в номер отеля. Седоусый инспектор продолжил наливать моему наставнику, сам не пропуская ни одной порции. Тем не менее, все понимали, что любые случайности не случайны, и два друга констебля не просто так провоцировали на конфликт мистера Лиса. Постепенно выяснилось, что нас не просто ждали, но и, выражаясь полицейским сленгом, активно пасли. Оказывается, еще в день нашего отъезда из Лондона уважаемый инспектор Хаггерт получил телеграмму с просьбой о помощи из полиции Эдинбурга. Естественно, он сразу вспомнил о Лисе, а верный старина Шарль тут же сдал нас с потрохами. В результате надежного взаимодействия спецслужб было выяснено, на какой корабль мы сели и где нас следует ждать. По приказу сэра Макфина, его подручные дали нам возможность закончить обед и только после этого устроили показательный наезд с проверочкой в стиле того же «Большого Вилли».